«Таковы», — молвил я, — «ярости полны, увидя тебя, и дело твое об окладах и конных слышав, я от гнева своего на тебя изблевал. Например же малконтентов, воспомянув о письме подметном и о выстреленной пуле на экзорциции, и приложил и сие, что, может быть, некие ерятся и на князя светлейшего за превосходство его. Все же то сказал я вкратце, и не к бесчестию князя светлейшего, и не к поношению ее величества, но просто к его Маркелову утешению, понеже сей лукавец притворял себе великий страх и трепет. Не рядовой же и клеветник, который слово похвальное переделать умеет на ругательное. Он и предики мои похвальные перетолкует на хульные. Воспоминаю, какова известная моя и к ее императорскому величеству, и ко всей ее величеству высокой фамилии, и ко всему российскому государству верность. Ибо не токмо никто и никогда не в деле, ниже в слове моем никакой не мог признать противности, но и многими действиями моими должная моя верность свидетельствована стала. Свидетельствуют о ней многие мои проповеди, и не едина книжица изданная, в которых тщательно и многократно поучаю, как вернее подданнее и послушливы должны быть государем своим. Свидетельствуют иные мои сочинения, которыми, как ни есть, по силе моей славе их величества послужил я. То ж свидетельствуется и от прошлогодского дела о Феодосии. А еще в прошлых 1708 и 1709 годах, когда Мазепина измена была и введенный онную в отечество неприятель, каков я тогда был государю и государству, засвидетельствует его сиятельство князь Дмитрий Михайлович Голицын. Но паче всего, каковое моей верности свидетельство блаженные и вечно достойные памяти государь-император неоднократно произносил. Их сиятельству высоким министрам известно. А о Маркеле, как к плутовству охотный он, все ведают, кто его изблизка знает. И в прошлом, 1718 году, когда он тщался клеветою погубить преосвященного Феофилакта, Тверского архиепископа, его величество государь-император, яко премудрейший государь, и слушать не похотел. Ссылкою на свидетельство Петра Великого Феофан начинает защиту свою против обвинений в неправославии. «Известно всем, что я по учению никогда не говорил, разве в присутствии множества честных людей, но и самого императора. Смотри же, благорассудный, как беснуется Маркел. Всех честных людей без всякого изъятия в дураки ставит. Сам Петр Великий, не меньше премудрый, как и сильный монарх, в предиках моих не узнал ереси, а в приблаженной кончине своей и слабзанием принимал сие мое учение об оправдании верою, которое Маркел ересью нарицает. Известно же нам, что тот же монарх две предики Маркеловы в Кронштадте яко безумные и хульные обличил, а в моих не усмотрел, что усмотрел Маркел. Что же надлежит до моих книжец? Первую, о отроческом наставлении, опробовал императорское величество, и как именным указом его сделано. Так его ж величество указом везде разослано, и повелено из нее учить детей российских. А книжицу о блаженствах его же величество в низовом походе прочел и на письме своем своеручном прислал об оной книге таковое всенот свидетельство, что в ней показуется прямой путь спасения. Кто ж не видит, куликое Маркелова дерзновение, кто бо не видит, что он терзает славу таликого монарха. Маркел обвинял Феофана в мнении, что одно святое писание полезно нам к спасению, а святых отец писания имеет в себе многие неправости, потому не надобно его великой чести иметь и на него полагаться. Феофан отвечал: «Все мы учим и исповедуем, что едино Святое Писание есть учение основательное о главнейших догматах богословских. приемлем и предание онному не противное. А святых отец книги, хотя и во втором по святому писании мести полагаем, однако же многополезные нарицаем. О моем к отеческим книгам почитание не едино свидетельствует дело мое. Привожу в предиках из книг отеческих свидетельства, то ж делаю в книжице о блаженствах и в книжице «Правда воли монаршей», и в книжице «О крещении» и прочее. И в библиотеке моей есть особливая от иных прочих часть всех церковных учителей, авторов числом больше 600 содержащая, на которой издержал я больше 1000 рублев. И давно уже по силе обучаюсь и навыкаю ведать, о чем который Отец Святой пишет, дабы в случающихся церковных нуждах скоро можно было выписывать свидетельство. А Маркел подлинно ведаю, ни единой никогда книги отеческой и в руках не держал, разве у меня в шкафе стоящие и неотверстые видел. В другом месте он пишет о Маркеле. И не ложно могу сказать, что если бы так часто хлеб ел он, как книги читает, то в 3-4 дни не стало бы его. Маркел обвинял Феофана. Святых икон в чести достодолжной не содержит, а содержит так, как содержат лютеры. Феофан отвечает. Протолковал бы Маркел, какая честь иконам святым достодолжная, и тогда бы то или другое говорил на меня, а мое о чести иконам святым подобающей толкование напечатано в наставлении отроческом, и не мое самого, но всего собора седьмого. Маркел доносил, мнит Феофан и прочим сказывает, что водоосвящение в церкви суеверие есть, и ни к чему онное не полезно. Феофан отвечает, а для чего же в домовой моей церкви водоосвящение бывает? И в мою, и в прочие кельи приходит священник с водокраплением. Между прочими обвинениями Маркел написал. Чудотворца Николая многожды бранил Феофан и называл русским богом. Феофан отвечает. «Да не сподобит мне Бог достигнуть оного блаженства, которое и Николай святой, и прочие угодницы Божьи получили, если не лжет Маркел». А то правда, что плотникам и другим простакам по случаю говорил, дабы святого Николая не боготворили, с полезным рассуждением для того, что память святого Николая выше господских праздников ставят. Маркел написал, говорит, что учения никакого доброго в церкви святой нет, а в лютеранской церкви все учение изрядное. Феофан отвечает, говорил часто со вздыханием не о лютеранах одних, но и о папистах, кальвиниках, арминианах и о самых злейших и магометанскому злочестию близких суцинианах, что у них школы и академии людей-ученых много, а у нас мало. И ино есть учение, ино же ученый человек. Учение церковное в Святом Писании, так аж в соборах правильных и книгах отеческих. А ученый человек, который умеет языки, знает многие истории, искусен в философских и богословских прениях, хотя доброго, хотя злого он исповедание. Моя же речь есть о ученых людях, а не о церковном учении, в книгах заключенном. Известно всем ученым, какового учения Маркел, что не токмо не чел и не читает ни Святого Писания, ни отеческих, ни соборных и никаких книг, но и разуметь не может, и из латинского языка перевесть не умеет, и когда некую книжицу переводить чался, то между бесчисленными смешными погрешений и сей толк положил, который доселе для забавы воспоминается. Написано было «Эра Троянская», а он перевел «Мать Троянская», и не диво. Еще бы и в школах тупость его ведома была, из которого его невежество произошло, что и в всех пунктах своих некие главные церкви святой догматы ересью нарекал. Как же таковой невежа может сие учение рассуждать и судить? Дадим же ему и умение, и силу искусства богословского, которой не бывало. И если в 47 артикулах моей ереси содержится, как то он описует, то я не рядовый, по мнению его, еретик. Для чего же Маркел доселе молчал? Для чего не охранял церкви от толь вредного развратника? Еще же и вяще. Для чего меня не отвращался, но благословение у меня требовал, и отцем и пастырем нарицал меня, и имя мое, яко пастырское, в церкви при священнослужениях возносил. Была бы его вина, если бы он толь многие ереси за мною ведал, не скоро, как надлежил, донес, хотя бы и свободен доносил, а то тогда уже доносит, когда в важном деле за арест уже посажен. А по шестому правилу Святого Собора Второго Вселенского неважно на архиерея доношение того, который сам донесен, покамест сам не оправдится. Феофан заключил свою защиту так. «Если я не от всего сердца желаю сынам российским спасенного пути и вечного блаженства, и если Маркел прямо и по совести сия на меня написал, то да буду анафема от Христа Иисуса, Господа моего, а на него клятва сия, и на его, аще кии суть, сообщников и пособников падет, аще не покаются». Несмотря на неудовлетворительность ответа Феофана относительно так называемых непристойных слов, его не могла постигнуть участь Феодосия. Феодосий не имел блестящих способностей, резко выдававшихся достоинств, и выходки его против благодетеля еще более оправдывали всеобщее нерасположение к нему, тогда как Феофан был знаменит своими дарованиями и ученостью, занимал в этом отношении бесспорно первое место в русском духовенстве, был одним из самых блестящих украшений великого царствования, слава которого осеняла и царствование настоящее. Феофан был великолепный памятник Петровского времени. Разрушить памятник значило наругаться над этим временем. Недаром Феофан настаивал на том, что вся его деятельность, против которой теперь вооружается, освящена одобрением Петра Великого. Это имело особенный смысл для Екатерины, которая блистала светом, заимствованным от Петра. Притом Феофан не возбуждал против себя такого всеобщего негодования, как Феодосий. Напротив, за Феофана были люди, которым дорог был новый порядок вещей, новорожденное русское просвещение, в глазах которых удар Феофану был тяжелым ударом этому просвещению. Можно сказать, что в глазах этих людей, для которых новый порядок вещей представлялся светом в сравнении с прежнюю тьмою, в глазах этих людей Феофан был наследником Петра, главным носителем идей преобразования в смысле образования. Феофан был вождем этих людей в их борьбе с детьми мрака, Георгием Дашковым с товарищи. Низвержение ученейшего архиепископа Новгородского было бы в глазах этих людей, в глазах Европы, самым верным знаком покинутия дела Петрова и возвращения к прежнему варварству. Но подать этот знак никак не могли согласиться люди, с уст которых не сходило, по крайней мере официально, имя великого преобразователя. Феофан недаром старается выставить свое дело с Маркелом как борьбу науки, учености с невежеством. Но если бы даже и решились низвергнуть Феофана, то каким способом можно было это сделать, воспользовавшись настоящим случаем – доносом Маркела? Был один донос без свидетелей. По обычному порядку надобно было пытать доносчика, и если бы он на пытке не сговорил, то надобно было пытать обвиненного. И этот обвиненный был Феофан Прокопович. Разумеется, Екатерина не могла на это согласиться, и потому дан был такой указ. Архимандрита Маркела Радышевского за его сомнительные придерзкие слова держать в Санкт-Петербургской крепости от других колодников особо под крепким караулом до указу. А что он, Радышевский, показал на новгородского архиепископа Феофана о непристойных словах и о церковных противностях, и тому его показанию верить не указала императрица потому. Онный архиерей в ответах написал под заключением проклятия и анафемы, что он против показания его архимандричья, непристойных слов и прочих не говаривал, и никакой противности к церкви святой не имеет. Да и потому. Онный архимандрит в Преображенскую канцелярию взят по доношению онного архиерея в его сумнительных к устрастию смертного мятежа словах, о чем онный архимандрит, хотя не во всем, однако же показал, что де был в некоторой боязни от приключившейся ему меланхолии, чего было ему, собою рассуждая, о таковых страхованиях говорить и сумнение иметь, не зная подлинно, не надлежало. По этому указу Феофан выходил с торжеством из дела. Верить доносу было не указано, но Феофану было сделано другое объявление, в котором ему показано, что он не вполне оправдался, что он остается в подозрении не только относительно непристойных слов, но и относительно православия своего образа мыслей и поступков, и чтоб впредь вел себя как прилично православному великороссийскому архиерею, иначе не будет ему такого снисхождения, какое оказано теперь. Слушав его ответы, в которых некоторые против показаний архимандрита Маркела и неподлинно изъяснены, следовать и этому архимандритскому показанию верить, императрица не указала. А впредь ему архиерею противности Святой Церкви никаких не чинить и иметь чистое, бессоблазненное житие, как все великороссийские православные архиереи живут. Также, чтоб и в служении в прочих церковных порядках немало отмены не чинил пред великороссийскими архиереями. А если он в противности Святой Церкви, по чьему изобличению явится виновен, и в том ему от ее императорского величества милости показано не будет. 8 декабря 1726 года. Но беда этим не кончилась. Через несколько месяцев Екатерина умирает. На престол восходит Петр II, против прав которого было направлено знаменитое сочинение Феофана «Правда воли монаршей». Меньшиков, озлобленный на Феофана по делу Радышевского, теперь всемогущий правитель. Новгородскому архиепископу нельзя было ожидать ничего доброго для себя. Первый удар состоял в том, что «правду воли монаршей» велено было отбирать. Второй удар получен по поводу старого дела Радышевского. Мы видели, что указом Екатерины велено было держать Маркела в крепости до указу, следовательно, должны были снова поднять и пересмотреть это дело, чтобы положить окончательное решение. Меньшиков не мог низвергнуть Феофана, и теперь по тем же побуждениям, по каким он не мог этого сделать при Екатерине, тем более, что теперь нужно было еще уничтожить решение покойной императрицы. Но сочли нужным повторить для Феофана унижение, уже испытанное им в прошлое царствование.